Элси, кассета вторая. Наконец-то пришло письмо, в котором сообщалось, что приедет он на следующий день после прибытия письма, после чего началась настоящая суматоха и приготовление. «О, няня, няня!» — восклицала Элси, прыгая на месте и от радости хлопая в ладошки после того, как вернулась с прогулки на лошади. «Только подумай, папа, милый папочка, будет завтра утром здесь!» Она, казалось, обезумела от восторга, но вдруг остановилась, и выражение тревоги появилось на ее маленьком личике. Мучительный вопрос опять возник в ее головке. «Будет ли он меня любить?» Она стояла тихонько, застыв в тревожном размышлении. Глаза ее печально смотрели на пол, в то время как тетушка Хлоя снимала ее платье для верховой езды и причесывала волосы. Когда же она закончила с переодеванием, то прижала маленькую любимицу к себе и сердечно поцеловала, думая про себя, что это самое миленькое, приятное личико, которое она когда-либо видела. В этот самый момент в доме послышался необычайный шум. Элси побледнела и с тревогой стала прислушиваться. Неожиданно по коридору послышались детские шаги, бежали они в их направлении. Широко распахнув двери, Уолтер крикнул: «Элси, он приехал!» Схватив за руку, он потащил ее за собой в гостиную. «Остановись! Подожди, Уолтер!» – прошептала она, когда они достигли двери и прислонилась к стене. Сердце ее так стучало, что она едва переводила дыхание. «Что с тобой?» – спросил он. «Ты заболела? Пошли!» И, толкнув дверь, он бросился вперед, снова таща ее за собой. Чувства ребенка были настолько перенапряжены, что она почти потеряла сознание. Казалось, что все в комнате плыло перед ее глазами, и на мгновение она едва могла вспомнить, где находилась. Вдруг она услышала незнакомый голос. «А это кто?» Услышав, как дедушка произносит ее имя, Элси посмотрела вверх и увидела стоящего перед ней молодого, красивого незнакомца. У него была тяжелая темная борода и усы. Услыхав слова отца, он торопливо воскликнул: «Что? Это большая девица моя дочь? Вполне достаточно для мужчины, чтобы почувствовать себя старым». Затем он взял ее за руку, нагнулся и холодно поцеловал в губы. Она не могла удержать нервного трепета, и глубокие чувства, наполнявшие ее грудь, не давали ей выговорить ни слова. Руки ее безжизненно лежали в его ладонях. Он внезапно сжал ее, в то же время испытывающе глядя в ее лицо, затем отпустил и недовольно произнес: «Я не великан-людоед, чтобы меня так бояться. Можешь идти. Я не собираюсь наводить на тебя ужас». Элси поспешила в свою комнату и там, бросившись на кровать, плакала долго и безутешно. Это было крушение всех ее жизненных надежд. С самых ранних лет она ожидала этого часа, и казалось, что маленькое сердечко не выдержит тяжести невыразимой муки. Она была совершенно одна, так как тетушка Хлоя ушла на кухню поболтать о приезжем, не сомневаясь, что ее любимица была невыразимо счастлива от долгожданной встречи с любимым отцом. Итак, девочка лежала одна с разбитым, израненным сердцем, всхлипывая, причитая и рыдая, словно желая выплакать всю свою жизнь. У нее не было ни одного друга на земле, кто бы мог сказать ей хоть одно утешительное слово. «О, папа, папа!» — всхлипывала она. «Мой родной папа, ты не любишь меня, меня, твою родную маленькую дочь. Ой, мое сердце разовется. О, мамочка, мамочка, если бы я могла только пойти к тебе, потому что никого здесь нет, кто бы любил меня, и я так несчастна. Ох, я одинокая и покинутая». В таком состоянии нашла ее тетушка Хлоя, когда вернулась в комнату час спустя. Плачущая и рыдающая, с отчаянными восклицаниями тоски, девочка лежала все в том же положении. Няня очень удивилась, но сразу сообразив, как должно быть страдал ребенок, она взяла ее в свои крепкие руки и с любовью, положив ее головку себе на грудь, погладила спутавшиеся волосы, поцеловала опухшие от слез личико и намочила горячий лоб. «Моя драгоценная пташечка, мой милый ребенок, Твоя старенькая няня любит тебя больше, чем жизнь. И разве моя любимица забыла о могущественном друге сегодня, который говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и не оставлю тебя, и не покину тебя». Матери любят своих деток сильнее, чем отцы, дорогая, и поэтому, видишь, Иисуса любовь выше всех других, и я знаю, что ты имеешь эту любовь. О, няня, попроси его, чтобы он взял меня к себе и к мамочке, потому что, ох, я так одинока, я хочу умереть. Перестань, перестань, миленькая. Старушка Хлоя никогда не попросит об этом. Это старое сердце не выдержит. Ты все в этом мире для своей няни, родная, и ты знаешь, что все мы должны ожидать то, что назначено Господом. Тогда попроси его, чтобы он помог мне быть терпеливой, попросила она уставшим голосом. И, о, няня, добавила она снова, разразившись слезами, попроси Иисуса, чтобы он научил папу любить меня. Попрошу, мой птенчик, попрошу, всхлипнула тетушка Хлоя, прижимая к себе маленькое тельце. И не надо сразу расстраиваться, потому что я уверена, что мистер Хорас скоро полюбит тебя. Прозвенел звонок к чаю, и вся семья собралась к столу. Только один стул оставался свободным. «А где мисс Элси?» – спросила Аделаида одного из слуг. «Я не знаю, мисс», – последовал ответ. «Тогда пойди и узнай», – сказала Аделаида. «Может быть, она не слыхала звонка». Через мгновение слуга вернулся, сказав, что у мисс Элси сильная головная боль, и она не будет ужинать. Мистер Динсмор внимательно следил за разговором и спросил. «Я надеюсь, она не болезненный ребенок. У нее что, часто такое бывает?» «Не очень», — сухо ответила его сестра. Она видела эту встречу и очень сочувствовала явному разочарованию Элси. «Я думаю, это от плача». Он сильно покраснел и добавил недовольным тоном. «В самом деле, возвращение родителя – причина для печали, хотя я не ожидал, что мое присутствие так огорчит моего единственного ребенка. И я не представлял себе, что она уже усвоила такое отвращение ко мне». «Это не так», – сказала Аделаида. «Она ожидала и лелеяла твое возвращение с тех самых пор, как я ее знаю». «Тогда она, безусловно, разочаровалась во мне, и ее горе совершенно не говорит в ее пользу. Объясняй это как хочешь». Аделаида ничего не ответила, потому что видела, что он решил возникшую неприятную ситуацию объяснить поведением Элси. Она боялась, что любое заступничество с ее стороны только еще больше увеличит его неприязнь к Элси. В этот вечер Элси легла с тяжелой больной головой, а маленькое сердечко было печальным и тоже болело, хотя она и не оставалась без утешения. В своих печалях она обратилась к тому, который говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». И сладкая уверенность в его любви и заботе постепенно успокоила ее. На следующее утро с трепещущим сердцем, с надеждой, желая и страшась увидеть своего отца, Элси вышла в столовую к завтраку. Она робко оглянулась, но его там не было. «А где папа, тетя Аделаида?» – спросила она. «Он не придет на завтрак, потому что еще не отдохнул после путешествия», — ответила тетя. «Поэтому ты не увидишь его в это утро, а может быть и весь день. Сегодня после обеда вечером ожидается много гостей». Элси вздохнула и выглядела печальной и расстроенной. В это утро ей было очень тяжело сосредоточиться на уроках, и всякий раз, когда открывалась дверь, она вздрагивала и смотрела вверх с тайной надеждой, что это может быть папа, но он не пришел. И когда наступил час обеда, детям сказали, что они будут обедать в детской в связи с тем, что ожидается большое количество гостей. Гости пробыли до позднего вечера, в гостиную ее не пригласили, и поэтому в этот день она своего отца не видела. На следующее утро тетушка Хлоя сказала, что дети будут завтракать вместе со взрослыми, потому что все гости, за исключением одного или двух джентльменов, уехали. Итак, Элси отправилась в столовую, где, к своему величайшему удивлению, увидела отца, который сидел и читал утреннюю газету. При ее появлении он посмотрел вверх.
«Доброе утро, папа!»
тихим, дрогнувшим голосом произнесла Эльси. Он на мгновение опешил, потому что впервые в жизни к нему обратились таким образом, и титул «папа» был незнаком для его слуха. Отец смотрел на нее со смешанным чувством любопытства и интереса. Он протянул было руку, но тут же одернул ее и просто ответил: «Доброе утро, Элси!» и снова вернулся к своей газете. Элси нерешительно стояла посреди комнаты, желая, но все же не решаясь подойти к нему. В это мгновение открылась дверь, и Анна, сияющая от счастья, вбежала в комнату и прямиком бросилась к старшему брату. Она взобралась ему на колени, обняла его за шею и игриво произнесла: «Доброе утро, брат Хорас, поцелуй меня!» «С удовольствием, маленький котенок», — ответил он, бросая газету. Поцеловав ее несколько раз и прижав к себе, он сказал: «Ты не боишься меня, правда? И не жалеешь, что я приехал домой?» «Ну, конечно же, нет», — ответила Анна. Он взглянул на Элси, которая стояла, наблюдая всю эту картину. Ее большие печальные глаза наполнились слезами. Она ничего не могла с собой поделать. Анна опять заняла ее место и получала те ласки, которые по праву принадлежали ей. «Завидует», — подумал отец. «Терпеть не могу завистливых людей». В его глазах отразилось презрение, которое пронзило ее до самого сердца. Она быстро повернулась и вышла из комнаты, чтобы спрятать слезы, которые не в состоянии была больше сдержать. «Я ревнивая», — думала она, — «завидую Анне. Ох, как ужасно!» И она тихо стала молиться: «Дорогой Спаситель, помоги мне, удали эти грешные чувства». Несмотря на то, что она была еще маленькой, Элси уже умела контролировать свои чувства, и через несколько минут она настолько пришла в себя, что смогла вернуться в столовую и занять свое место за столом. Ее маленькое приятное личико было, конечно же, печальным и еще носило следы слез, но выглядело спокойным и мирным. Отец больше не обращал на нее внимания, а она не решалась взглянуть на него. Слуга наполнил ей тарелку, и она молча ела, чувствуя большое облегчение от того, что все были заняты разговорами и едой, и никто не обращал на нее никакого внимания. Она едва решалась поднять глаза от тарелки и не знала, что незнакомый джентльмен, сидящий напротив нее, постоянно наблюдал за ней. Когда же после завтрака она вышла из столовой, он спросил, провожая ее глазами: «Это одна из твоих сестер, Динсмор?»
«Нет», — ответил он, слегка краснея. «Это моя дочь».
«Ах, вот как!» — ответил его друг. «Я вспоминаю, что слышал о том, что у тебя был ребенок, но как-то забыл об этом. У тебя совершенно нет причины ее стесняться. Она прекрасная, необыкновенно прекрасная. У нее самая приятная личика, которую я когда-либо встречал». «Травила, хочешь поехать верхом?» — нервно спросил мистер Динсмор, словно желая переменить тему разговора. «Я не против», — ответил он, и они вышли вместе. Спустя несколько часов Элси сидела за пианино в музыкальной комнате, повторяя упражнения, как вдруг чувство того, что кто-то еще присутствует в комнате и смотрит на нее, заставило ее оглянуться. Позади нее стоял мистер Травилла. «Извините», — попросил он, вежливо поклонившись, «но я услышал звуки инструмента и, так как очень люблю музыку, решил войти». Элси была очень застенчивой и робкой, но в то же время и вежливой. «Пожалуйста, не извиняйтесь. Не хотели бы вы присесть? Хотя я боюсь, что моя музыка не принесет вам удовольствия, потому что, знаете, я всего лишь маленькая девочка и не могу еще хорошо играть».
«Спасибо», — ответил он, усаживаясь рядом с ней. «А теперь не будешь ли ты так любезна повторить ту маленькую песенку, которую я слышал, ты пела несколько минут назад?»
Элси повиновалась, хотя щеки ее пылали, а голос дрожал от смущения. Но по мере пения она освободилась от смущения, и на последнем куплете голосок ее звучал уже полно и твердо. Для своего возраста у нее был очень приятный голос, и обаятельность его была необыкновенной и в речи, и в пении. У нее также ощущался и музыкальный талант, который правильно развивался под руководством хорошего преподавателя. Занималась Элси терпеливо и настойчиво. Игра ее была простой, соответствующей возрасту,
но исполнение было очень хорошим. Мистер Травилла сердечно поблагодарил ее и, сказав несколько комплиментов, просил петь еще и еще, обсуждая с ней каждую песенку, пока они не познакомились довольно хорошо, и Элси совсем справилась от смущения. «Элси, мне кажется, тебя так зовут, да?» — спросил он через некоторое время. «Да, сэр», — ответила она. «Элси Динсмор. И ты являешься дочерью моего друга мистера Хораса Динсмора?» «Да, сэр». «Твоего папы долго не было дома, и я думаю, что ты его, наверное, забыла».
«Нет, сэр, не забыла, потому что я его никогда не видела».
«Вот как?» — воскликнул он с удивлением в голосе. «Тогда, как он для тебя совершенно чужой, ты, наверное, и не питаешь к нему никаких чувств?»
Элси подняла на него свои большие темные глаза, с выражением недоумения посмотрела ему в лицо. «Не любить папу? Моего родного, дорогого папу, который никого больше не имеет, кроме меня? О, сэр, как только вы могли так подумать!»
«Ах, я теперь вижу, что ошибался», — ответил он, улыбаясь. «И я думал, что тебе все равно, есть он или нет. А как ты думаешь, он любит тебя?»
Элси уронила голову на руки и горько заплакала.
Молодой человек был ужасно раздосадован своим вопросом. «Моя бедная маленькая девочка!» «Милая маленькая девочка!» Смущенно повторял он, поглаживая ее по головке. «Прости меня. Я очень-очень сожалею, что задал тебе такой необдуманный вопрос. Успокойся, мой бедный ребенок. Потому что любит ли твой папа тебя сейчас или нет, я абсолютно не уверен. Но я уверен в том, что скоро полюбит».
Элси вытерла глаза, поднялась и закрыла инструмент. Он помог ей сложить ноты и спросил, не хотела бы она пройтись с ним по саду. Она согласилась, и мистер Травилла, сожалея о том, что так необдуманно задел ее больную рану, постарался приложить все силы, чтобы развлечь ее. Ему было интересно с этой маленькой девочкой. Они говорили о растениях и цветах, и он рассказывал ей о тех, которые видел в разных сторонах. Развита она была, пожалуй, больше, чем дети ее возраста, и поэтому мистер Травилла нашел в ней довольно интересного собеседника. Часто он был поражен ее сообразительностью, которая выражалась в ее вопросах и ответах. Когда прозвенел звонок на обед, он ввел ее в столовую и посадил рядом с собой. Никогда еще ни одна леди не была более внимательно обслуживаема за столом, чем маленькая Элси во время этого обеда. Другие джентльмены, присутствующие на этом обеде, уделяли свое внимание более взрослым женщинам, поэтому мистер Травилла чувствовал себя довольно свободно, целиком посвятив себя Элси. Он старался угодить всем ее нуждам, разговаривал с ней и старался вовлечь ее в разговор. Элси время от времени украдкой поглядывала на миссис Динсмор, боясь вызвать ее неудовольствие. Но, к счастью, хозяйка была слишком занята, чтобы обращать на нее внимание. Однажды она робко взглянула на своего отца, и их глаза встретились. Он смотрел на нее с выражением любопытства и удивления. Она совершенно не поняла значения взгляда, но успокоилась тем, что он не был недоволен. Сердечко ее радостно забилось, а щечки залились краской счастья. «Нет, в самом деле, Динсмор», — обратился к нему Травилла, когда после обеда они стояли в гостиной возле окна. «Твоя маленькая дочь необыкновенно смышленый ребенок, точно так же, как и необыкновенно хорошенькая. Еще я обнаружил, что у нее есть талант музыкальный». «В самом деле, какая жалость, что она не принадлежит тебе, Травилла, вместо меня, потому что она пришлась тебе по душе, и ты оцениваешь ее гораздо выше, чем я», — ответил он со смехом. «Я бы не против», — ответил его друг. «Но в самом деле, Динсмор, ты должен любить этого ребенка, потому что она безумно любит тебя».
Динсмор удивленно посмотрел на него. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он.
«То, что я видел и слышал в это утро, является для меня достаточным доказательством. Она бы оценила твое внимание гораздо больше, чем самые редкостные драгоценности».
«Сомневаюсь», — ответил Динсмор, торопливо покидая комнату, так как в этот момент на крылечко вышла Элси в своем платье для верховой езды, и Джим, который обычно сопровождал ее, подвел ее коня.
«Ты собираешься на прогулку, Элси?» — спросил отец, подходя к ней.
«Да, папа», — ответила она, поднимая на него глаза. Он поднял ее на руки и посадил на лошадь, в то же время отдавая распоряжение слуге. «Джим, ты должен хорошо заботиться о моей маленькой девочке».
Слезы счастья навернулись на глаза Элси. Она повернула лошадку и поехала вдоль по улице.
«Он назвал меня своей маленькой девочкой», — шептала она про себя. «И просил Джима хорошо позаботиться обо мне. Ох, он скоро полюбит меня, как сказал добрый мистер Травилла. Он сказал, что он будет...»
Отец все еще стоял на крыльце, провожая ее взглядом. «Как она красиво сидит на коне!» — заметил Травилла, который вышел тоже и остановился рядом с ним. «Да», — отсутствующим тоном произнес мистер Динсмор. Ему вспомнилось время 8 или 9 лет назад, когда он помогал другой Элси забраться на ее коня и часами сопровождал ее рядом. Всю вторую половину дня воспоминания прошлого стояли перед его глазами, и чувство нежности робко стало появляться по отношению к ребенку той, которая когда-то была так дорога его сердцу. Когда он увидел, что девочка возвращается домой, то опять вышел ей навстречу и, снимая ее с лошади, ласково спросил: «Ты хорошо покаталась сегодня, моя дорогая?»
«Ох, да, папа, очень хорошо», — ответила она, поднимая к нему сияющее от счастья и восторга лицо. Он нагнулся и поцеловал ее со словами:
«Я думаю, что на днях я поеду с тобой на прогулку. Хочешь?»
«Ох, конечно же, очень, очень хочу, папа», — радостно ответила она.
Он улыбнулся ее непосредственности, и она поспешила в свою комнату, чтобы переодеться и рассказать тетушке Хлое о своем счастье. Увы, это был только мимолетный отблеск солнечного зайчика, который пробегал через ее тропинку для того, чтобы тут же исчезнуть за надвигающимися облаками. К вечеру опять собрались гости, так что гостиная была полной, и хотя Элси тоже была там, отец ее, казалось, был слишком занят с гостями, чтобы удостоить ее хотя бы одним взглядом. Она сидела одинокая и незамеченная в уголке, глаза ее следили за каждым его движением, а слух напрягался, чтобы уловить хотя бы звук его голоса. Наконец мистер Травилла, освободившись от группы женщин на противоположной стороне комнаты, подошел к ней. Он взял ее за руку и подвел к приятной пожилой женщине, которая сидела за столом, рассматривая редкостные гравюры, которые мистер Динсмор привез из Европы. «Мама!» — обратился к ней мистер Травилла. «Это моя маленькая подруга Элси».
«Ах!» — проговорила она, поцеловав девочку. «Я так рада видеть тебя, моя дорогая!»
Мистер Травилла подвинул для нее стул поближе к своей матери, а сам сел с другой ее стороны, и, беря по очереди гравюры, он стал комментировать каждую из них весьма занимательным образом. Это было похоже почти на анекдоты, которые происходили в связи с каждой из них. Элси была в восторге от его рассказов, и ей было так интересно, что она почти забыла про своего отца и не заметила, куда он делся. Неожиданно мистер Травилла положил очередную гравюрку на стол и сказал: «Пойдем, Элси, я хочу, чтобы моя мама послушала, как ты играешь и поешь. Не сделаешь ли ты мне одолжение, чтобы спеть опять ту песенку, которая понравилась мне сегодня утром?»
«Ой, мистер Травилла!» — воскликнула маленькая девочка, заливаясь краской. «Я не могу играть и петь, когда вокруг так много людей. Пожалуйста, извините меня».
«Элси!» — раздался голос ее отца у нее над головой. «Сейчас же иди и делай то, что тебя просят». Тон его был резкий, и когда она подняла умоляющие глаза на его лицо, то увидела, что взгляд его был жестким. Мелкая дрожь сковала ее движение, и со слезами на глазах она поднялась, чтобы подчиниться. «Подожди», — остановил ее мистер Травилла, ласково, сжалившись над ее положением. «Я беру назад свою просьбу».
«Но я не беру назад мое распоряжение», — возразил ее отец тем же сухим тоном.
«Иди сейчас же, Элси, и сделай то, что я тебе сказал». Она немедленно повиновалась, изо всех сил стараясь подавить свои чувства.
Мистер Травилла внутри казнил себя за то, что вовлек ее в такую неприятность. Он выбрал ноту и положил перед ней, когда она села за рояль, тихонько прошептав: «Элси, только возьми себя в руки. Это все, что необходимо для твоего успеха». Но Элси была не только смущена. Сердечко ее было почти разбито жестокостью ее отца. Слезы наполнили ее глаза, и она не в состоянии была видеть ни нот, ни слов песни. Она попыталась сыграть прелюдию, но запуталась, и волнение возрастало ее с каждым мгновением.
«Ничего, не обращай внимания на прелюдию. Начинай сразу с песни».
Девочка запела, но голосок ее сорвался, и она разрыдалась, не допев и первого куплета. Отец подошел к ней сзади и стоял с видом оскорбленного достоинства. «Элси», наклонившись к ней, сказал он тихим, раздраженным голосом: «Мне стыдно за тебя. Сейчас же иди в свою комнату и ложись спать». Сердцем, полным горя и обиды, она послушно отправилась в свою комнату, и подушка ее была мокрой от горьких слез, пока глаза не сковала дремота. На следующее утро, выйдя к завтраку, она с сожалением узнала, что мистер Травилла вместе со своей мамой уехали домой. Элси сильно расстроилась, что ей не позволили даже попрощаться со своим другом. Следующие несколько дней она чувствовала себя очень одинокой и печальной, потому что отец по отношению к ней опять был таким же сухим и холодным. Он едва удостаивал ее своего взгляда или слова, в то время как младшие члены семьи дразнили ее и смеялись над неудачной попыткой сыграть для гостей. Мисс Дэй, которая, как и обычно, была сердитой и придирчивой, частенько поддевала ее этим событием. Это были тяжелые, темные дни для маленькой девочки. Она искренне старалась выполнить все свои задания, но была в подавленном состоянии духа, и ум ее был так взволнован, что на всех уроках она ошибалась. Мисс Дэй, принимая это как позор, не раз угрожала ей тем, что расскажет ее папе. Это было то, чего Элси больше всего страшилась. Видя, что эти слова приводят ее в панический ужас, мисс Дэй употребляла их при каждом случае. Итак, бедный ребенок находился в постоянном, неимоверном страхе. Как завоевать отцовскую любовь, было ее постоянным размышлением. Она всячески, разными путями пробовала угодить ему и сделать ему приятное. Она всегда немедленно и с радостью подчинялась всем его распоряжениям, старалась угадать и исполнить все его желания. Но он редко замечал ее, разве только отдать распоряжение или запретить что-либо, в то же самое время лаская свою младшую сестренку Анну. Часто Элси наблюдала, как он обнимал ее, пока не в состоянии больше контролировать своих чувств, она убегала в свою комнату, чтобы втайне поплакать и помолиться, чтобы ее отец однажды полюбил ее. Она никогда не жаловалась даже своей бедной старенькой тетушке Хлое, но наблюдательная няня видела все происходящее, и сердце ее сжималось от боли. Она видела, что ее ребенок, как няня нередко называла ее, был очень несчастен. Девочка становилась все бледнее и меланхоличнее. Сердце тетушки Хлои болело, и она пролила немало тайных слез над горем своей любимицы.
«Не смотри так печально, маленькая, миленькая моя!» Иногда говорила она ей. «Старайся быть веселее, как мисс Анна. Побеги, заскочи на колени к мистеру Хорасу, и тогда, я думаю, ты ему больше понравишься».
«Ой, няня, я так не могу!» восклицала обычно Элси. «Я никогда не решусь так сделать!» Тетушка Хлоя только вздыхала и печально качала головой. В таком состоянии все было приблизительно с неделю, пока однажды Элси не встретилась с отцом в дверях столовой, идя на завтрак.
«Доброе утро, папа!»
— робко проговорила она. «Доброе утро, Элси!» — ответил он необычно приветливым тоном. А затем, взяв за руку, он подошел к столу и посадил ее рядом с собой. Личико Элси засветилось, а глаза аж засверкали от удовольствия. За столом присутствовало несколько гостей, и она терпеливо ожидала, пока им, а потом старшим членам семьи подавали еду. Наконец настала ее очередь. «Элси, ты будешь мясо?» — спросил ее дедушка. «Нет», — ответил за нее отец. В ее возрасте ребенок может есть мясо только один раз в день. Она может есть мясо в обед, но никогда на завтрак или ужин». Старший мистер Динсмор рассмеялся и добавил: «В самом деле, Хорас, я даже и представления не имел, что ты такой дотошный. Я всегда позволял тебе есть все, что тебе нравилось, и никогда не замечал, чтобы тебе это повредило. Но, конечно, ты можешь поступать со своим собственным ребенком так, как считаешь нужным».
«Да, папа, я согласна. Лучше взять несколько горячих пирожных», — робко попросила Элси, в то время как отец положил ломтик хлеба на ее тарелку.
«Нет», — решительно возразил он. «Я не одобряю горячий хлеб для детей. Ты должна есть холодный». Затем, обращаясь к слуге, который в это время ставил чашечку кофе рядом с тарелкой Элси, сказал: «Унеси это, Помп, и принеси мисс Элси стакан молока. Или ты предпочитаешь воду, Элси?»
«Пожалуйста, если можно, молоко, папа»,
— ответила она с легким вздохом, потому что очень любила кофе, и отказ от него был жертвой с ее стороны. Отец положил на ее тарелку ложку пареных фруктов, и когда Помпей поставил перед ней стакан молока, он сказал: «Теперь вот весь завтрак перед тобой, Элси. В Англии детям не позволяют есть масло до 10 или 11 лет. И я думаю, что это великолепная манера, чтобы они росли нежными и здоровыми. Я слишком долго не обращал внимания на мою маленькую девочку, но намерен начать проявлять о ней заботу», — добавил он, улыбаясь, и мгновение положил свою руку на ее головку. Легкого внимания и нескольких добрых слов было вполне достаточно, чтобы Элси смирилась даже с постной едой, и она ела все с радостным настроением. Но постная еда стала ее постоянным блюдом, в то время как ласки и добрые слова больше не повторялись. И хотя она подчинилась совершенно безропотно, но не могла иногда удержаться от того, чтобы голодными глазами не посмотреть на кофе и горячие булочки с маслом, которые очень любила. Элси старалась быть довольной, повторяя про себя: «Папа лучше знает, и я должна быть довольна тем, что он мне дает». «Элси, ну разве не замечательно, что твой папа наконец дома?» — однажды услыхал мистер Динсмор, как Артур говорил девочке насмешливым тоном. «Ведь очень приятно жить на хлебе и на воде, правда же?»
«Я не живу на хлебе и на воде», — слегка возмущенно ответила Элси. «Папа всегда разрешает мне пить молоко из сливки, есть фрукты, сколько я хочу. Или даже я могу есть яйца, или сыр, или мед, или еще что-нибудь, кроме мяса и горячих пирожных, масла и кофе. Да и не лучше ли жить без всего этого всю свою жизнь, чем лишиться папиной любви? Да и кроме того, ты знаешь, Артур, что за обедом я могу есть мясо столько, сколько захочу».
«Ха! Это все сказки! Я бы ничего не дал за ту любовь, которую ты получаешь от него», — насмешливо произнес Артур. Со стороны Элси послышалось что-то наподобие всхлипывания, и когда отец поднялся и подошел к окну, то заметил только, как мелькнуло и исчезло на дорожке в сад ее белое платье. «Что это значит, сэр? Зачем ты дразнишь Элси таким образом?» — сердито обратился он к Артуру, который все еще стоял там, где девочка оставила его прислонившимся к одному из столбов крылечка.
«Я только хотел немножко поразвлечься», — упрямо ответил мальчик.
«Вот так, сэр. Я не одобряю подобных развлечений, и, пожалуйста, в будущем оставь ребенка в покое», — многозначительно сказал старший брат, возвращаясь опять к газетам. Но почему-то интерес к газетам пропал. Ему казалось, что он все еще слышит ее всхлипывание. Перед ним то и дело вырисовывалось маленькое, мокрое от слез личико девочки, чувства которой были так безжалостно ранены. В это время зазвенел школьный звонок. Мистер Динсмор отбросил газеты, вытащил из кармана маленькую карточку, что-то написал на ней и, подозвав слугу, сказал: «Отнеси это мисс Дэй». Элси сидела за своим столом и занималась уроками, когда вдруг вошел слуга и протянул гувернантке карточку. Мисс Дэй взглянула на нее и сказала: «Элси, тебя ждет отец, можешь идти». Элси поднялась в трепете неизвестности и вышла из класса, гадая, для чего же папа может ее вызвать.
«Ты не видела папу, Фанни?» — — спросила она служанку. «Он в гостиной, мисс Элси», — последовал ответ, и она торопливо направилась туда. Когда она входила, он протянул к ней руки и с улыбкой сказал: «Иди ко мне, девочка, иди, доченька». Впервые в жизни он так обратился к ней, и сердце ее просто запрыгало от радости. Она подскочила к нему, а он, ласково взяв ее за ручку, другой рукой чуть-чуть отклонил ее головку назад и внимательно посмотрел ей в лицо. Оно сияло. На нее все еще видны были следы от слез. «Ты плакала?» — спросил он дружеским тоном. «Я боюсь, что ты занимаешься этим гораздо чаще, чем необходимо. Это детская привычка, и ты должна постараться от нее избавиться». Маленькое личико болезненно покраснело, а глаза опять наполнились слезами. «Ну вот», — сказал он, поглаживая ее по головке, — «ты опять за свое. Я хочу поехать в Воин, где живет твой друг мистер Травила, чтобы провести там день. Не хотела бы, доченька, поехать со мной?»
«О, папа, очень даже!» — восторженно ответила она.
«Но там нет маленьких детей», — продолжал он, улыбаясь. «Никого больше, кроме мистера Травила и его мамы. Но я вижу, что ты хочешь поехать, поэтому беги, попроси тетушку Хлою приготовить тебя. Скажи ей, что я хочу, чтобы ты была одета очень красиво, а экипаж будет у дверей через полчаса».
Элси стремительно бросилась к себе исполнять его просьбу. Лицо ее просто светилось от счастья. В назначенное время она вышла из комнаты такой очаровательной, что отец невольно залюбовался ею с нескрываемой гордостью. Поднимая ее и сажая в экипаж, он не мог удержаться, чтобы не поцеловать свое сокровище. Затем, сев рядом с ней, он взял ее за ручку, другой рукой захлопнул дверцу и приказал кучеру ехать.
«Я думаю, Элси, что ты никогда не была в Ойне?» — спросил он.
«Нет, сэр, но я слышала, как тетя Аделаида говорила, что это очень красивое место», — ответила девочка.
«Да, это правда. Там почти так же красиво, как и в Розланде», — сказал отец. «Мы с Травилой знакомы с детства, и я провел много счастливых дней в Ойле». «Мы много поканчивали вместе, задолго до того, как ты появилась на свет». Он улыбнулся и погладил ее по щечке. Глаза девочки искрились.
«О, папа!» — взволнованно сказала она. «Расскажи мне, пожалуйста, о том времени. Кажется, так странно, что ты когда-то был маленьким мальчиком, а меня еще вообще нигде не было».
Он рассмеялся, а затем задумчиво сказал: «Мне кажется, что это было совсем недавно, Элси, когда я был не старше тебя». Он глубоко вздохнул и надолго замолчал. Элси очень хотела, чтобы он исполнил ее просьбу, но она не решалась беспокоить его даже единственным словом. Некоторое время они ехали молча, пока белка, взбиравшаяся по стволу, не привлекла ее внимания, и она воскликнула:
«Ой, папа, ты видел эту белку? Посмотри на нее! Она примостилась вон на той ветке! Но мы уже проехали это дерево, ее теперь не видно».
Это опять напомнило мистеру Динсмору о далеких днях, проведенных в этих лесах, когда они охотились за белками, еще будучи мальчишками. Он был безмолвно благодарен Элси за это. Однажды случилось так, что ружье одного из его товарищей случайно выстрелило, и пуля пролетела мимо Хораса Динсмора буквально на волосок, но не задела его. «Мне стало плохо, и я почти потерял сознание, когда узнал, насколько близко я был от смерти», — добавил он, заканчивая свое повествование об этом случае. Элси слушала с таким интересом, что боялась перевести дыхание.
«Дорогой папочка», — пробормотала она, прижимаясь щечкой к его ладони, — «какой добрый Господь, что сохранил твою жизнь! Если бы тебя не было, то ты никогда не был бы моим папой».
«Возможно, у тебя был бы другой, намного лучше меня, Элси», — уныло сказал он.
«Ох, нет, папа, я бы ни за что не хотела другого», — искренне ответила она, прижимая его руку к губам.
«А вот мы и приехали», — воскликнул отец, так как в это время экипаж повернул на широкую улицу, по которой они быстро проехали и в следующее мгновение остановились. Кучер широко распахнул дверь, и мистер Динсмор выпрыгнул,
взял на руки девочку и поставил ее на ступеньки большой крытой веранды.
«Привет, привет, Динсмар! Очень рад тебя видеть и мою маленькую подружку Элси тоже. Это даже очень мило с твоей стороны!»
Шумно приветствовал их мистер Травилла, присущим ему веселым сердечным тоном, торопливо выходя им навстречу. Он радушно пожал руку мистеру Динсмару и ласково поцеловал Элси.
«Проходите, проходите!» — продолжал он, приглашая их в дом. «Мама моя будет очень рада видеть вас, особенно мисс Элси. Она ей, по-видимому, очень понравилась».
Если приветствия мисс Травиллы были и менее бурными, то, конечно, не менее сердечными, и она сразу окружила Элси своим вниманием. Добрая женщина сняла с нее шляпу, причесала волосы и нежно поцеловала. Скоро мужчины ушли в сад, а Элси все утро провела в комнате мисс Травиллы. Они беспрерывно разговаривали, и Элси помогала ей мастерить платье для служанки. Мисс Травилла была искренней христианкой, потому она и Элси скоро обнаружили связь, которая объединяла их. Мисс Травилла была очень проницательной женщиной и знала Хораса Динсмора почти всю его жизнь, поэтому сразу же поняла все трудности и переживания Элси. Она умела, даже не намекая ни на что, дала Элси несколько очень важных советов, которые девочка приняла с большой благодарностью. Они все еще разговаривали, когда вошел мистер Травилла.
«Пойдем, Элси, я хочу показать тебе мой цветник, теплицу и еще кое-что. У нас как раз есть время перед обедом. Ты пойдешь с нами, мам?»
«Нет. Мне еще кое-что и кое-что нужно до обеда, и поэтому представляю тебе нашу маленькую гостью»,
— ответила леди. Он же, взяв девочку за руку, повел ее в сад.
«А где папа?» — спросила Элси.
«Он в библиотеке, просматривает новые книги»,
— ответил мистер Травилла.
«Он всегда интересуется книгами больше, чем всем остальным. Ну, как тебе нравятся мои цветы?»
«Ох, они такие красивые! Какое здесь разнообразие! Ой, какой оригинальный жасмин!»
Мистер Травилла с большим удовольствием наблюдал за ее восхищением. Он очень любил свои цветы и всегда гордился, показывая их. Но скоро их позвали к обеду, где Элси сидела рядом с отцом.
«Я надеюсь, эта маленькая девочка не надоела вам, миссис Травилла?»
— спросил он, серьезно смотря на нее.
«Ох, нет!» — торопливо ответила женщина. «Мне было очень приятно провести с ней время, и я надеюсь, что скоро вы опять привезете ее ко мне».
После обеда, так как день был очень теплым, все вышли на веранду, которая была наиболее прохладным местом. Она располагалась с теневой стороны дома и была защищена деревьями. Внизу искрился красивый фонтан. Разговор зашел на тему, которая совершенно не интересовала Элси, и она тихонько ушла в библиотеку, где уселась в уголок дивана. Взяв со стола книгу, она скоро настолько увлеклась ею, что все остальное потеряло для нее всякий интерес.
«Ах, так вот ты где, мисс Элси! Книжный червячок, как и твой отец! Понятно! А я все думал, где же ты можешь пропадать целых 2 часа?»
Воскликнул мистер Травилла приятным голосом, садясь рядом с ней. Он взял книгу у нее из рук и, положив ее позади себя, сказал: «Оставь ее теперь. У тебя будет достаточно времени, чтобы дочитать ее потом. Я хочу, чтобы ты поговорила со мной».
«Ну, пожалуйста, дайте я закончу», — взмолилась она. «У меня не будет времени, потому что папа скоро повезет меня, чтобы ехать домой».
«Нет-нет, он не позовет тебя и не заберет больше. Я договорился с ним, чтобы ты осталась у меня»,
— серьезно сказал мистер Травилла.
«Мы оба решили, что в Розланде достаточно детей без тебя, и поэтому твой папа отдал тебя мне. Теперь ты будешь моей маленькой доченькой и будешь меня звать папой».
Несколько мгновений Элси внимательно смотрела в его лицо, а затем спросила немного встревоженным голосом:
«Вы только шутите, мистер Травилла?»
«Нисколечко», — ответил он. «А разве ты не видишь, что я говорю серьезно?»
Его тон и вид были такими серьезными, что Элси поверила, что он говорит правду. Она вскочила и с тревожным криком, выдернув руку, которую он держал, выскочила на веранду.
Отец ее сидел на том же месте, разговаривая с мисс Травилой. Элси бросилась к нему, прижалась изо всех сил и, спрятав личико у него на груди, взмолилась.
«Папа, миленький папочка, пожалуйста, не отдавай меня. Я буду хорошей. Я буду делать все, что ты скажешь, и я...»
«Что случилось, Элси? Что все это значит?» — воскликнул мистер Динсмор, растерявшись и ничего не понимая. В это время мистер Травилла стоял в дверях, смущенный, сожалевая о том, что натворил.
«О, папа!» — всхлипывала девочка, все еще прижимаясь к нему, словно боясь быть выхваченной из его рук. «Мистер Травилла сказал, что ты отдал ему меня. О, папочка, пожалуйста, не отдавай меня никому!»
«Фу, чепуха какая, Элси! Мне стыдно за тебя! Как ты можешь быть настолько глупенькой, чтобы хоть на мгновение поверить такой ерунде, что я могу тебя кому-то отдать? Я скорее подумаю, чтобы расстаться с моими глазами!»
Элси подняла заплаканное личико и внимательно посмотрела в его глаза. Затем, глубоко вздохнув, опять обняла его со словами:
«Ох, и так рада!»
«В самом деле, мисс Элси,